Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Московское время 17:00, и сегодня в эфире я, Анастасия Михеева. Наверное, очень странно, что больше я никого не представляю, но реальность такова, сегодня я одна, мои коллеги отсутствуют, но я не отчаиваюсь, я позвала к нам в гости замечательного человека, мою сокурсницу Екатерину Ижакову. Кать, привет!
Привет, Настя, я очень рада сегодня быть здесь с тобой и поддерживать тебя.
Ой, а мы-то как рады. И также с нами наш любимый, наш незаменимый Олег Валерьевич.
Ничего себе, и любимый, и незаменимый, все сразу. Привет-привет. А я еще должен добавить, что передача, которую вы, друзья, слушаете, называется «Не читаем Библию вместе с Настей». И даже не читаем Библию вместе с Настей и Катей, а читаем Библию вместе. А там многоточие, потому что мы реально вместе.
Ну, конечно, мы же вместе. Сегодня мы хотели бы поговорить именно с вами, наши дорогие радиослушатели. Потому что вот мы подумали, что все время мы здесь между собой как-то не получается у нас. И вот сегодня, мне кажется, это тот самый день, когда ваше мнение, оно особенно значимо, потому что у нас как бы с вами виртуальный разговор.
Настя, Катя, вам случалось когда-нибудь попадать в ситуацию, вы звоните куда-нибудь в компанию, и там играет такая музыка расслабляющая, и говорят, ваше мнение очень важно для нас.
Конечно.
Конечно, случалось.
Вы верите, когда вам так говорят?
Ну, вообще-то да.
Хорошо.
А я верю, когда после этого действительно отвечает человек, и вот так же дружелюбно, так же со мной здорово общается, так искренне, и действительно помогает.
Так вот сегодня, насколько я понимаю, вы будете дружелюбно общаться с нашими слушателями, потому что я-то общаться не смогу, я вот тут на грани потери голоса, и я не знаю, в какую сторону мне переступить, потерять его окончательно или все-таки вот голос вернется.
Дорогие радиослушатели, вот вас сейчас Олег Валерьевич напугал. На самом деле...
Ужас.
Вот на самом деле он к нам обязательно нормально вернется с хорошим голосом, потому что он обещал нам лечиться, и в следующем эфире, конечно, вы его будете слышать, как и всегда, много и захватывающе.
Ну а что сегодня?
А сегодня у нас тема Катя.
Объявили тема такая. Катя. Тема Катя.
Да, очень хорошая тема. На самом деле, сегодня мы хотим поговорить о Библии и о вашем к ней отношении, об отношении наших дорогих радиослушателей и об отношении Олега Валерьевича.
То есть, друзья, вот если вы не поняли, обращаясь к нашим слушателям, это к нам пришли две журналистки, будущие второкурсницы, которые хотят сразу, скопом, взять интервью и у меня, и у вас, дорогие друзья. Единственное, у кого у них не получится взять интервью, это наш звукорежиссер Ирина Латышинская. Ирина, за пультом микрофона у нее нет. Вот это, только это ее сейчас спасает. Но нас с вами, друзья, насколько я понял, они хотят расспросить о нашем отношении к Библии. Хотя, скорее всего, я тут отнимаю хлеб у журналистов, у них хлеба и так немного, поэтому отнимать прекращаю и замолкаю.
Вообще, очень интересно узнать, что вы делаете, когда что-то не понимаете в Библии. Вот наверняка у каждого случались какие-то моменты, когда, может быть, наука граничит с библейскими какими-то текстами, и возникает вопрос, а почему, что, куда мне кидаться, где мне найти ответ? Вот меня, например, до сих пор не отпускает вопрос, как Иисус Христос накормил 5000 человек 5 хлебцами и парой рыб. Это же что-то магическое и мистическое. Но ведь Библия не говорит о том, что это все магия.
Она не говорит о том, как это произошло. Так, это вопрос к кому? Это вопрос ко мне, это вопрос к слушателям. Могут они к нам подключаться, не могут? Ты немножко параметры нашей с вами беседы определи, Настя, чтобы было понятнее.
Конечно, это вопрос и к вам, и к Кате, и к слушателям. И вы можете нам присылать, звонить в наш эфир, наш номер 8 800 333 1706, писать нашу группу ВКонтакте, а также писать в Вайбере и Ватсапе на номер 8 977 850 09 96.
Кстати, группа «Читаем Библию вместе» ВКонтакте за вчерашний день выросла на 20 человек. Там, по-моему, не так много членов было, сегодня, но вот 20 человек рост был. Мне интересно, девушка, у меня такая просьба. Можете посмотреть, но не говорить вслух, сколько сейчас участников группы ток-шоу «Читаем Библию вместе» ВКонтакте. Ну и потом посмотрим, что у нас за этот эфир. Есть ли хоть одна новая подписка на группу «Читаем Библию вместе» ВКонтакте вот за эти 50 минут? Потому что в этой группе, между прочим, идет видеотрансляция. Вы можете там нас лицезреть, вы можете нас там слышать. Ну и, соответственно, также можете обсудить и подключиться к обсуждению. Так правильно я понял, что вопрос, который ты сейчас задала, звучит так. Ну вот если Библия противоречит науке или противоречит здравому смыслу, как, собственно, быть? С кем вы? С наукой, со здравым смыслом или с Библией?
Да, куда кидаться, где искать ответы на вопросы и вообще, почему такие различия?
Кстати, я думаю, кидаться все-таки никуда точно не надо. С киданием вообще бывает проблема. Особенно, когда человек кидается то в одну сторону, то в другую. И непонятно, что ему, собственно говоря, с этим делать. Катя, а вот для тебя как?
Для меня? Я бы, наверное, спросила в церкви. Спросила у батюшки. Спросила у тех моих знакомых, которые веруют, которые опытнее, которые действительно мне смогут пояснить, которые могут это знать. А вы как бы сделали? Вы где ищете ответы на вопросы?
А на самом деле у меня этот вопрос действительно появлялся очень много лет и до сих пор иногда появляется. Вот читаешь Библию, что-то такое, что тебе непонятно, что тебя, ну, как-то вот не устраивает. Да, не устраивает не потому, что не согласен, а потому, что не знаешь, как это, в принципе, может быть. Есть несколько моментов, которые меня здесь, ну, реально утешают и успокаивают. Ну, во-первых, да, Библия действительно говорит о чудесах. Но интересно, что, допустим, когда вот эта история, про которую вы сказали, кормление 5000 пятью хлебами и двумя рыбами, ученикам Иисуса Христа тоже было непонятно. Раз уж мы читаем Библию вместе, я открою Евангелие. Одно из Евангелий, где описывается эта история, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Вот, и там интересное вот это описание всего, что происходит. «Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, одному из учеников, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Так вот, для Филиппа ситуация была настолько же невероятной. 7 стих. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». То есть год работать, на всю эту ораву не наработаешься. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» То есть он тоже понимает, что таким всех этих людей не накормишь. Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Как вы думаете, вот по вашему ощущению, а если допустить, что эта история действительно была, вот ученики ожидали такого развития событий, что вот он просто возьмет всех там вот и накормит сразу?
Конечно, нет, ведь в реальной жизни, ну, было бы здорово, конечно, если бы так, вот ты голодный, а тут хоп, и тебя накормили, но не бывает же такого, и странно это.
А как вы думаете, древние люди, ну как древние, нет, не древние, люди, жившие 2000 лет назад, они понимали, что для того, чтобы родился ребенок, нужны отец и мать? Без отца, без мужчины ребенок не рождается.
Думаю, понимали.
Мне тоже так кажется.
Так вот, когда Священное Писание упрекает в том, что, ну вот эти древние люди, они описывают такие чудеса, потому что у них было такое мифологическое мировоззрение. Ну, простите, они отлично понимали, что деньги надо зарабатывать. Они отлично понимали, что для рождения нужны муж и жена, мужчина и женщина, по крайней мере. То есть это они отлично понимали. Значит, получается, у нас два варианта. Либо предположить, как многие делают, что ранняя церковь все эти случаи, все эти ситуации придумала, то есть ничего на самом деле не было, произошла такая мифологизация. Либо сказать, что да, действительно, это уникальные события, потом они не повторялись, И в моей жизни, конечно, не было того, что пятью хлебами накормить 5 тысяч. А то, что зарплаты надолго хватает, такое бывало. Но это, согласитесь, не тот уровень. Вот, то есть, либо мы говорим, да, это уникально, либо говорим, что мифология. Вот мы, христиане, ну я в частности, делаем выбор сказать, да, это некое уникальное событие, это не мифологизация. Но какого-то такого научного объяснения, которое позволило бы мне сказать, вот, я объясню вам, как это было, такого объяснения у меня нет. Хотя, знаете что, коллеги, есть люди, которые пытаются объяснить. Например, говорят так, там все было очень просто. Нашелся мальчик, у которого было 5 хлебов и 2 рыбы. В другом Евангелии мы об этом читаем. И мальчик поделился. А потом все эти 5 с лишним тысяч человек вдруг поняли, что у каждого из них тоже есть заначка. И они начинают доставать свои заначки. И этих заначек оказывается столько, что всем хватает, и еще 12 коробов собирают. Но, честно говоря, в такие объяснения мне поверить сложнее, чем в изначальный библейский рассказ.
Но зато это немножко больше похоже к реальности.
Да вы видели когда-нибудь, чтобы у людей было столько заначек? Вот давайте мы вот тут вот поищем, и на 5 тысяч еще 12 колен корзин находится. Я понимаю, что больше, но такое объяснение тоже существует.
Ну, наверное, оно имеет место быть.
Это же, представляете, как нужно было подготовиться, чтобы столько вот всего собрать. Ну, чисто гипотетически это, наверное, возможно, конечно. Вот. Но я не думаю, что тогда настолько вот были развиты контакты, чтобы вот так связаться, вот так договориться, вот это все подготовить. Это же прям...
Да, это тут фандрайзеры современные могли бы только позавидовать. Потому что ходят там грантовые заявки, пишут одно, другое, третье. Ходят о помощи, просят и так далее. А тут вот раз, два и собрали кучу. Конечно, мы, христиане, скорее стоим на позиции о том, что это действительно уникальное событие. И таких уникальных событий много. А вопрос в том, мешает это верить или нет. Нам не мешает, но я знаю, что многим людям оно действительно мешает верить. Я бы сейчас хотел чудесным способом исцелиться, чтобы голос был нормальный. И я понимаю, что Бог может это сделать. Вот это у меня, кстати, бывало. Можно я вам расскажу один эпизод маленький?
Конечно,
я как-то заболел. Да, заболел, но нужно было вести занятия. Преподавал в одном христианском учебном заведении. И я стал молиться. Я говорю, Господи, дай мне возможность провести занятия. Помоги мне, пожалуйста. Даруй мне здоровье, потому что ты знаешь, как мне нужно вот провести эти занятия. Короче, лекция заканчивается в 16:30. До 16:30 я веду лекцию великолепно, без проблем. Никаких проблем с голосом, никаких проблем, вообще ничего. Лекция заканчивается в 16:40. Я вот такой ложусь пластом, хрипну, температура 38,5. Я говорю, Господи, что ж я молился, только дай мне возможность провести занятие. Надо же было вообще молиться об исцелении. А я, понимаешь, такое ограничение поставил. Такие ситуации тоже, конечно, в жизни бывают.
Конечно, это не единичный случай. Согласитесь, что у каждого из нас что-то такое было. Просто не всегда мы думали о том, что это Бог нам помог. Для нас просто это было чудо какое-то, такое совпадение.
Как случай, который просто должен был с нами произойти.
А на самом деле, если посмотреть, у нас часто такое случается, происходит. Мы часто просим Бога, особенно в какой-то критической ситуации, помочь, и Он помогает.
Да, но вопрос в том, что... Кстати, вот это еще один момент, который меня убеждает в истинности Библии. Вот мне это лично помогает. Там, например, есть история о том, как Иисус исцеляет 10 прокаженных. А проказа была серьезнейшим заболеванием того времени. Так вот, из 10 прокаженных только один приходит для того, чтобы сказать спасибо. И то даже не иудей, представитель избранного Богом народа, а самарянин. Самаряне считались полукровками. И как бы вскользь евангелист замечает, говорит, ну вот из 10 только один пришел поблагодарить, и тот самарянин. Остальные, наверное, решили, что само исцеление произошло. Ну, или звезды соответствующим образом стали.
Ну, наверное, так многие люди думают, кто, наверное, считает себя реалистом. Они стараются найти причину чудесного в каком-то обыденном, всем привычном. И, наверное, это черта определенного человека, и вполне нормально.
А у нас уже есть первое сообщение. Сообщение от Сергея. Он пишет следующее. «К Библии отношусь очень хорошо, но некоторые моменты повергают в уныние. Хотя сам Христос завещал не впадать в уныние. Очень сложно все вместить и не хочется в ад. Если вдруг что-то нарушу, уже читаю потихоньку толкование Златоуста. Но пока только страшнее и не отпускает страх. Вот про это надо вопрос поставить. Чего надо бояться или не бояться? ибо последнее время меня не отпускают такие мысли. Страшно. Неужели это такое испытание?
На самом деле, действительно, иногда начинаешь читать Библию. Спасибо большое, Сергей. Начинаешь читать Библию и видишь действительно страшное описание. Кстати, описаний ада не так много. Написано о том, что будет плач и скрежет зубов, но подробных описаний там, в общем-то, нет. «Божественную комедию» наверняка читали.
Конечно, читали.
Я думаю, даже проходили на занятиях. Так вот, Данте гораздо подробнее описывает ад, чем могли представить себе авторы Священного Писания. Это уже не Писание, это уже средневековое богословие. Вот, но в Библии так подробно не описано. И все же иногда становится страшно. Я думаю, что об этом страхе, о том, что с ним делать, мы поговорим. Я немножко возьму у вас на минутку бразды правления и хочу просто попросить наших слушателей, друзья, скажите нам, бывает вам страшно читать Библию? Бывает вам страшно что-то из нее узнавать? Если да, то что с этим страхом делаете? Давайте попытаемся вместе ответить на вопрос Сергея. Слушайте, а у нас отбивочки будут сегодня?
А, да, самое время уйти на коротенький перерыв.
Давайте сделаем.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Московское время 17:16, и в эфире мы, Настя Михеева, Катя Ижакова и Олег Валерьевич.
Настя и Катя, вау! Да, вот-вот можно так похлопать, там джингли какой. Со временем джинглик сделаем, может быть, а может не будем.
Ой, да ладно, зачем мы и так нормально?
Вдруг поскромничала.
Ну да.
Сергей спрашивает по поводу страха. Не бывает ли страшно, не бывает ли депрессии, не бывает ли уныния, когда читаешь Библию? И я переадресовал этот вопрос нашим слушателям. Вот, потому что действительно касается он каждого. Я отвечу за себя, но если у кого-то будет желание прокомментировать, позвонить, написать. Смотрите, до нас добрались журналисты. Они задают вопросы. Давайте вместе на эти вопросы отвечать. Скажу вам вот так. Да, вот у меня бывает это. Мне иногда бывает страшно, когда я читаю Библию. Знаете, даже не от чего. Не от того, что ад описан. Я знаю, что Божья любовь меня ведет. Я знаю, что Господь меня спас, потому что Иисус сделал все ради этого. Он взял на себя мой грех. Мне становится страшно от того, что я вдруг в Библии начинаю узнавать себя.
Олег Валерьевич, у нас тут звонок.
А давайте звонок послушаем. Нет уже звонка, говорят. Нету звонка.
Эх, ну если что, звоните нам еще раз. Прошу прощения, что мы так не успели.
Это я заболтался, наверное, да?
Честно. Очень вот. Интересная тема.
Нет, ну надо было перебивать, ничего страшного. Так вот, я вдруг начинаю узнавать себя. Помните, мы с вами, Катя с нами не было в прошлый раз, но мы читали историю про Адама и Еву. И вот Адам пытается обвинить Еву, Ева пытается обвинить змея и Бога заодно. То есть каждый пытается доказать, что вот другие виноваты, а он нет. Я читаю, я вдруг думаю, это про меня. Вот, я не знаю, в передаче был косяк, потому что человек, который сидит за пультом, что-то напутал. Нет, я все делал нормально. Это он что-то напутал. Вот, я пытаюсь что-то такое понять и не могу понять, потому что, ну, наверное, тот, кто объясняет, он плохо объясняет. Вот я сейчас сорвался на этого человека. Слушай, ну как на него не сорваться, если он, зараза, такой негодяй, такой вообще. Вот я прав обязательно. Вот это перенесение акцента, вот это меня пугает. То есть я вдруг читаю Библию, и в самых разных героях я вижу себя. Пытались читать, допустим, симптомы болезней, медицинские справочники, медицинские сайты. Если пытались, наверняка сталкивались с ощущением, о, а у меня точно вот это болезнь.
И сразу что-нибудь обязательно заболит, там, палец защемит или там голова затрещит, и ты думаешь, вот это оно свершилось.
Да, совершенно верно. Вдруг начинаешь читать и видишь самого себя. То есть вот это меня порой пугает, но потом я смотрю, и с Адамом Бог разговаривал, и с Евой Бог разговаривал, и с Петром Бог разговаривал, даже при том, что Петр сначала обещал пойти до конца, а потом просто взял и отвернулся. И говорит, я тебя не знаю, Бог с ним все равно разговаривает. Если у этих людей был шанс, так у меня он, наверное, тоже есть. Вот это для меня такое одно из средств от депрессии. А слушатели молчат, ребят?
Пока, к сожалению, да. Пожалуйста, звоните нам, пишите нам. Мы вас очень ждем и очень хотим с вами пообщаться.
Мы совсем недавно говорили с вами о том, что вы делаете, когда чего-то не понимаете в Библии. Мы ждем ответа на этот вопрос и хотим задать еще один вопрос вам и Олегу Валерьевичу. Олег Валерьевич, а как Библия помогает вам в ежедневной рутине?
Вот да.
А именно в рутине?
Ну
в
вот
рутине.
Смотрите, допустим, ситуация. Вот давка в метро. Наверное, она знакома вообще всем. Вот.
О, да. И... Я сегодня только с второго поезда вот влез. В первый я влезть не смог. Вот. Бывает у вас такое?
Да, и это вот назревает вопрос, как сдержать кулаки при себе. И как вообще?
Не, ну что? Это смотря кулаки, куда кулаки направлены. Если они направлены, чтобы вот в поезд влезть, может быть, и не нужно их сдерживать? Или все равно нужно?
Ну, наверное, нужно, чтобы никому больно не сделать, нечаянно.
А, ну как бы да. Слушайте, на самом деле, мне вот как раз сегодня, Настя, очень здорово, что ты спросила, и мне на самом деле нравится, потому что вот сегодня вы просто подготовили вопросы, и мы искренне, честно, открыто говорим над тем, что вас волнует. Я как раз сегодня об этом думал. Вот в послании к Ефесянам, это письме Ефесской церкви, апостол Павел говорит: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Дальше. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу». Вот этот стих, кстати, пришел мне сегодня в голову, когда я как раз ехал в метро. Потому что мне наступили на ногу. То есть мне не только вот со всех сторон стиснули, а еще и наступили на ногу. И больно наступили, между прочим. Знаете, когда на ногу наступит, хорошо, если просто уйдет. А вот когда наступит и стоит...
А, и еще что-нибудь бывает скажет. Вот это
да,
вообще
вот,
тяжело.
Вот. И мне вспомнился как раз этот стих. Вот очень важная вещь, когда много лет читаешь Библию, в нужный момент Бог посылает нужный библейский стих, нужное библейское место. «Гневаясь, не согрешайте». То есть сам тот факт, что я разгневался, но это мое внутреннее дело. Вопрос, что будет дальше? Если я сейчас подумаю об этом человеке плохо, если я не сдержу этот гнев... Но вот тогда я захочу, там, не знаю, пнуть его посильнее. Захочу как-то ответить. Вот. Но тут Бог просто напомнил, значит, ему, этому человеку, тоже негде стоять. То есть единственное место, где ему встать, это моя нога. Другого в данном случае у него не нашлось. Мне больно, да. Мне не по себе, да. Но, гневаясь, не согрешайте.
Но вы оба стоите.
Но мы стоим.
А, да. А нам пишет Светлана: «Добрый день. Вводит в отчаяние фразы из Библии: „Не каждый говорящий мне Господи, Господи войдет в Царствие Небесное. Много званых и мало избранных. Входите тесными вратами“».
Слушайте, а меня не вводит. Знаете почему, Светлан? Спасибо большое. Это фраза из Нагорной проповеди, из Евангелия от Матфея, 7 глава. «Не каждый говорящий мне Господи, Господи». Дело в том, что есть немало людей, которые часто используют слово «Господи». Во-первых, как междометие. Никогда не обращали внимания, что как междометие используется часто либо имя Бога, либо, к сожалению, бранные страшные слова. То есть кто-то говорит «Господи», кто-то говорит «У» и там, я не знаю, какое-нибудь другое слово, там, гадкое, да? Вот, и то, и другое становится междометиями. Вот то, что имя Божие становится междометием, это да. А то, что многие называют себя христианами... Слушайте, заходишь в ВКонтакте, смотришь профиль человека, значит, вероисповедание, христианин, отношение, не знаю, к курению позитивное, положительное, там, к выпивке положительное, начинаешь смотреть музыку и видишь там весьма странную музыку. Так вот, ты христианин или у тебя просто крестик висит? Вот об этом говорит Иисус, и это серьезно. Ну, потому что пытаться выставить себя, представить себя тем, кем ты не являешься на самом деле, это проблема.
Ну, ВКонтакте все-таки можно все что угодно написать. У меня такой пример есть.
А ты не веришь? А ты не веришь статусам и вот описанием ВКонтакте?
Ну, наверное, нет, потому что у меня самой бывает такое настроение, вот послушаю какую-нибудь хорошую песню, и она понравилась тебе, какая-то особенная цитата, и ты просто взял ее и в статус поставил. Не потому что ты там какого-то особого мнения, а просто вот хорошая цитата, смотришь на нее и улыбаешься.
А знаете что? Мне вот это гораздо больше нравится, чем другая ситуация, которую мы порой видим в мире. Это такое христианское лицемерие. Человек говорит примерно так: «Ну да, мне нравится вот эта песня, мне нравится вот этот исполнитель, но я же христианин, и по этой причине вот я его ВКонтакте ставить не буду. Но где-то там в моей душе он мне нравится». Тогда получается такое фарисейство, то самое, о котором Иисус говорил, и вот то самое, которое мы видим в Евангелиях. Когда люди внешне красивые, Но внутренне Иисус говорит: ребята, вы гробы окрашенные. То есть вы гробницы, у которых вот сверху все красиво, а внутри там все уже давно разложилось. Вот это гораздо сложнее.
Ну, к сожалению, такое встречается в нашей жизни очень часто.
А знаешь что? Вот тоже в момент Иисус обращается к Петру и говорит: что тебе до него? Ты иди за мной. Там Петр смотрит на Иоанна и говорит: а он что? То есть ситуация: Иисус зовет Петра, Петр пошел за Иисусом, идет такой, идет, смотрит, там Иоанн идет. А он что? Он тоже, что ли? Какая тебе разница, что тебе до него? Ты иди за мной. Вот у меня есть такая проблема, коллеги. Не знаю, знакомо вам или нет. Мне порой хочется смотреть, а он что? А вот он как? Стоп. Бог спросит с него за него, а с меня за меня. И вот если я начинаю, а он что? Это как семья, которая вместо того, чтобы решать свои проблемы, начинает говорить: ой, ну да, но мы тут иногда ругаемся, а соседи со второго, там, с пятого этажа, они посуду бьют. И у нас как бы еще ничего, нормально, а у соседей совсем плохо. Но знаете, что получается? Мы мешаем себе решать свои проблемы. Мы начинаем искать проблемы у других.
Ну, мы уже об этом, наверное, говорили на прошлом эфире, когда человек как-то пытается перевесить, передать свои проблемы, свои какие-то ошибки на другого человека, и сошлись на том, что это, наверное, к сожалению, опять-таки, здоровый человеческий эгоизм.
Да, и интересно, что Библия об этом здоровом человеческом эгоизме пишет, но также говорит о том, что это преодолимо. О том, что в Боге мы вот из этого состояния, из состояния тяжелого, затяжного человеческого эгоизма, в общем-то, можем выйти. Бог нас из этого выводит. Я думаю, что сегодня тоже об этом еще и почитаем.
А я хочу поблагодарить наших радиослушателей. Они пишут, отвечают нам. И вот что пишет нам Любовь. Бывает, конечно, Екклесиаста и Откровения страшно читать. Что делать? Побояться и постараться понять причину страха? Помолиться и идти дальше.
Экклезиасты и Откровения действительно бывает странно читать. И вот тут ситуация, когда помогает понимание того, как эти книги написаны. Экклезиаст — это книга, которую написал царь Соломон, написал довольно поздно в жизни. И ее основная мысль, как говорят комментаторы, правильно говорят, звучит примерно так. Вот если Бога нет, или если Бога вынести за скобки, то... Тогда получается суета-сует. Тогда получается все вдруг грустно. Тогда получается все страшно. И вот в этом контексте, в этом понимании эту книгу действительно можно прочитать. Если Бога нет, если ты его не помнишь, ну тогда да, вот так оно будет. А это его взгляд, и взгляд, который... Ну да, бывает страшно читать, но что делать? Вот Откровение... Тут у нас был недавно разговор по поводу того, что детям, маленьким детям, книгу Откровения Богослова, Иоанна Богослова, бывает порой даже вредно читать. Там такие эпизоды, такие зрелища, которые во сне ребенку приснятся, он плакать начнет. Здесь действительно вопрос крепости. Вот читать, не читать, думать надо.
А вот у Владимира противоположное мнение. А мне не страшно читать Библию, потому что страшнее жить в нашем современном мире. Мне только обидно, что за грехи человеков Бог придумал закалывать животных. И мне это очень жалко и обидно.
Владимир уже писал нам об этом на другой проект, который здесь у нас также идет. Это тоже библейский проект. И я думаю, Владимир, что буквально через неделю или через полторы мы на этот ваш вопрос будем отвечать. Вот буквально подойдем к ответу на этот вопрос. А я сразу еще прочитаю одно место. Это первое письмо апостола Иоанна, вторая глава. Он обращается к своим читателям. Он уже пожилой человек в это время, дедушка такой. «Дети мои», а там по-гречески даже уменьшительно-ласкательное, «детишки». А, «Детишки, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Классно, да? Вот «я хочу, чтобы вы не согрешали». Здорово. И вдруг. «А если бы кто согрешил, то у нас есть ходатай пред Отцом, Иисус Христос, праведник. Он умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». То есть, с одной стороны, он говорит: ребята, я хочу, чтобы вы не грешили. Но при этом он говорит: если вдруг что-то случится, потому что вы люди, то есть выход. Да, я хочу, ну так, если перенести немножко на другую почву, я хочу, чтобы вы хорошо закончили университет. Если вдруг будут проблемы с этим, то вот выход. Если он просто сказал бы: я хочу, чтобы вы не грешили, ну, хоти ты сколько хочешь. Я про себя знаю, что во мне много всякой гадости живет, к сожалению. Ну и все. А он говорит, вот мое пожелание, и вот что сделать, чтобы это пожелание исполнилось. Вот это одна из причин, по которой мне эта книга действительно нравится. Оно про меня, то есть Библия сначала описывает, какое я есть, а потом говорит, что с этим делать.
Олег Валерьевич, вот вы столько знаете, а скажите честно, вы эту книгу читали-перечитали уже сколько, наверное, раз, и не надоело? Вот не было у вас такое, что вот вы поняли, что, ну, вот сегодня я не буду.
Что-то как-то неохота, да?
Ну, да, вот очень хотелось.
Подожди, а ты помнишь протодиакона Андрея Кураева, который в прошлый раз нам говорит, ребята, это два разных вопроса, вы выберете, на какой хотите получить ответ?
Конечно.
Вот, был первый вопрос, а вам не надоело читать эту книгу? А второй вопрос, а бывает ли у вас, что вдруг вот как-то утром встаете и думаете, вот я не хочу это читать? Вот не надоело в принципе или бывает ли, что не хочу?
А мне и то интересно.
С какого начнем?
Ну давайте, не надоело ли в принципе?
Знаете, в принципе не надоело, и вот почему. Каждый раз, читая эту книгу, читая Библию, открывая что-то новое, на самом деле, в каком-то смысле так получается с любой хорошей литературой. Но только в каком-то смысле. Ну, например, читаешь в детстве или там в школьные годы «Преступление и наказание», потом после школы перечитываешь тот же роман Достоевского и понимаешь, что там столько того, что ты не заметил, столько того, что ты не увидел. Ну, просто потому что время прошло. А с Библией то же самое, только, пожалуй, в большей степени. Приведу вам пример. Вот в книге «Бытие», это первая книга Ветхого Завета, книга Библии, есть такое место. Причем место страшное, действительно страшное. Бог обращается к человеку, которого зовут Авраам, и говорит, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. И вот я читал это место много раз, но совершенно по-другому его прочитал, когда у меня родился сын.
И как же?
А я вдруг представил себе, вот держа сына своего на руках, я вот представил себе, что вот этого сына надо принести в жертву. Я вдруг себя представил на месте Авраама. То есть, когда это со мной произошло, я на тот же текст посмотрел иначе. А, по-моему, Ирина нам что-то хочет сказать. Или ничего не хочет? Ничего не хочет. Был звонок, но сорвался. Вот. То есть, вдруг начинаешь какие-то вещи воспринимать по-другому. Просто с годами. Что-то становится важным. Что-то перестает быть важным. Еще одно место, которое, ну, такой тоже замечательный пример. Иисус встречается, разговаривает с женщиной, самарянкой. Это женщина, которая, ну, была у нее непростая жизнь. Вот, я много-много-много раз читал это место, много раз читал текст Священного Писания. Там есть такое место, сейчас я найду. Иисус говорит ей, пойди позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала ей в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Когда я в первый раз это прочитал, мне было лет 17-18, я думаю, ничего себе тетенька пожила. 5 мужей, классно же. Вот, но сначала не поверил, откуда столько. Вот, потом, со временем, я начал понимать, что собеседница Иисуса была на самом деле очень несчастной женщиной. Потому что женщина, у которой 5 мужей, вот независимо от того, что с ней было, она просто несчастная женщина. И то, что он говорит ей об этом, что он сообщает ей об этом, во многом ей об этом напоминает. То есть начинаешь читать, и вдруг открываются вещи, которых раньше просто не замечал. Поэтому нет, скучно не бывает.
То есть, получается, вы открываете для себя каждый раз новое, все. Глубже проникаете в текст и познаете что-то такое.
Да, но там же еще и больше 1000 страниц на самом деле. Вот, и мы меняемся, и понимание меняется. А иногда слушаешь проповедь, и кто-нибудь говорит о Библии, и найдешь что-нибудь такое, ты читаешь, вау, как же я этого до сих пор не замечал. Правда, иногда думаешь, ты не замечал бы лучше, потому что там этого нет, то, что человек нашел. Что со звонком? Здравствуйте.
Да, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте. Представьтесь, пожалуйста.
Это вот я попал на «Читаем Библию вместе».
Попали.
Да.
Вы именно попали. Слушаем вас. Как вас зовут?
Ну, вот там задают вопросы, да, как поступать, когда, ну, есть такие непонятные места в Библии.
Да.
Все правильно.
Был такой вопрос. И что вы считаете по этому поводу?
Ну, вот как я к этому отношусь, здесь просто вопрос в том, что если я, ну, вот лично я верю, что Библия – это Слово Божье, и все, что в ней написано, это истина. А если я что-то не понимаю, то это уже проблема во мне.
Угу, спасибо вам большое. Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Меня Владимир зовут.
Владимир, спасибо. У нас популярное имя звонящих, имя Владимир. Вот, хотя не только в этот эфир, на самом деле. Смотрите, я на самом деле тут хочу немножко добавить, потому что кто-то может сказать, ну, вы верите, что Библия – Слово Божие. Мы не верим, что это Слово Божие. В одном из эфиров у нас была специалист по Достоевскому Татьяна Касаткина. И вот она сказала интересную вещь. Она говорит, вы знаете, если мы читаем даже художественную литературу и чего-то не понимаем, то в первую очередь надо подумать не о том, что автор что-то плохо написал, а о том, что мы чего-то не поняли. Да, то есть сначала все-таки это недопонимание нужно искать в нас. Не только в Библии, но, допустим, читаем мы того же Пушкина, того же Достоевского. Я что-то не понял, это моя проблема. Но с Библией тут немножко интереснее. И я бы сказал, даже сложнее. Потому что, да, мы считаем, что это Слово Божие. И, соответственно, усилий для того, чтобы разобраться, но особенно при том, что это давно было написано, усилий нужно применять больше. Коллеги,
да, и мы делаем небольшой перерыв. Совсем скоро к вам вернемся.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На часах 17:37. Совсем недавно мы говорили о том, как Библия помогает вам в ежедневной рутине. И вопрос на этот ответ мы от вас пока еще не получили и очень его ждем. А также у нас есть такой вопрос. А бывает ли вам скучно, когда вы читаете Библию?
Бывает ли скучно? Кажется, опять есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, Станислав.
Добрый день, да, это он. Значит, ну я совсем коротко сегодня скажу, не отвечаю даже на ваши вопросы, но по мотивам. Значит, я уже как-то и высказывал эту мысль. У основоположника религиоведения Макса Мюллера, это 19 век, есть такой афоризм. Кто знает одну религию, тот не знает ни одной. Поэтому, значит, вот у нас получается, что знаток одной религии, как писал у нас Козьма Прутков, подобен флюсу, полнота его односторонняя. Вот. И еще одна мысль. Значит, понимаете, если взять сборник афоризмов за всю историю человечества, у меня, например, такой есть, то его тоже можно читать и пересчитывать всю жизнь, и каждый раз находить что-то для себя новое. Такие дела. Хотите верьте, хотите нет.
Спасибо.
Спасибо вам большое за ваш звонок.
Слушайте, ну насчет сборника афоризмов я даже соглашусь, я не знаю, девушки, как вы, потому что действительно, когда читаешь сборник афоризмов, ну, находишь для себя что-то новое. Кстати, сборников афоризмов много разных, я не знаю, какой именно сборник афоризмов у Станислава. Вот, кстати, я также предполагаю, что многие из этих афоризмов будут библейскими. А что же касается нахождения что-то нового, а знаете что, Станислав? Здесь есть, ну, как мне кажется, одно фундаментальное различие. В Библии есть герои, причем многие из этих героев, как потом начинаешь читать, смотреть, видеть, похожи либо на тебя, либо на знакомых тебе людей. И вот на разных этапах жизни ты как будто встречаешься с библейскими героями. И более того, в Библии есть Бог, который всех нас такими, какие мы есть, любит и принимает. Да, бывают трудности, бывают проблемы, но вот сводится это к этому.
Олег Валерьевич, а скажите, Олежки, а у вас какие-нибудь есть любимые герои?
Есть-то есть, но вот я не понимаю, у нас опять звонок или нет? У нас есть звонок. Девушки, чего звонки не принимаете? Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень хорошая передача, очень хороший ведущий, вообще все участники меня. Зовут Галина, я из Москвы. И очень хочу ответить на вопрос, который вы задали здесь. Конечно, Библия мне всегда помогает, и без Бога никак, и любые трудные ситуации Господь помогает мне. И если бы не Бог, я вообще не знаю, что бы я сделала. Я бы и рта не могла открыть. Поэтому соизмерять ту вещь, которую вы сейчас рассматриваете, и может ли быть Библия скучной или скучной, читать или не читать, по-моему, даже и нельзя это подвергать сомнению. Конечно, читать всегда только читать. Только благодаря Библии мы можем жить, процветать, и слава Богу за то, что мы имеем спасение от ада, и все подарки, которые Бог нам дает, имеют благодать, мы только благодарим Бога.
Галина, спасибо, можно я вас спрошу, пока вы у нас на линии, можно я вас спрошу?
Да.
Вы
да.
Христианка уже сколько лет?
Так долго я христианка?
Ага.
Ой, да мне 68 лет, очень много.
Скажите, пожалуйста, но неужели за это время у вас не было ни одного дня, ну вот прямо здесь сейчас, в присутствии наших юных гостей, участников,
неужели
у вас не было ни одного дня, когда вы вот утром встаете и чувствуете, ну не хочется мне эту книгу читать?
Нет, только с этого и начинается день, вы что?
Слушайте, вы молодец.
Хотела почитать.
Вы молодец. Я сейчас сразу, быстренько, этот вопрос также не кладите, пожалуйста, трубочку.
Да,
переадресую вопрос слушателям. Бывают ли у вас дни, когда вы понимаете, что вы не хотите, вам тяжело по каким-то причинам, не хочется читать эту книгу? Что вы по этому поводу делаете? Пишите, звоните. У нас еще есть несколько минут. А вам, Галина, я все-таки задам вопрос, который поставили также наши участницы сегодня. Ваш любимый, вот на данный момент, я понимаю, что это меняется, но на данный момент любимый библейский герой, и почему? Что в этом человеке, что его делает для вас любимым героем?
Ну, Давид, конечно. Тот, который по сердцу Божьему. И мне так нравится, что он прославлял Господа, что он просто был в тесном контакте, он искал его с ранней зари, да. Вот нам пример.
Подождите, пример. А вот поступок Давида с Версавией?
Ну, мы ведь люди. И Бог показывает, что нам свойственно и вот такие вот поступки. И как мы в таких поступках поступаем, выходим, находим выход из ситуации. К кому мы идем с такими проблемами?
То есть то, что он не идеализирован, да? Он как бы, он показан таким, как он есть, но при этом
да.
Он человек по сердцу Божьему.
Конечно. Вы знаете, что, Олег, я с 3 числа, ну, упала, думаю, подскользнулся, я лежу. Я не встаю, не поднимаюсь, духом не падаю. Сейчас я уже дошла до того, что могу подниматься, ходить по комнате. Хотя врачи сказали, что это 8-9 месяцев. Вот как мне Бог помогает.
Ой, выздоравливайте.
Спасибо.
Управляйтесь, вы большая молодец. Да, выздоравливайте обязательно.
Да.
И спасибо за ободрение для наших молодых ведущих, для Кати, для Насти, это очень важно.
Только за Бога надо держаться, за Библию. Вот это то, за что нам помогает постоянно. Без Библии вообще даже нельзя жить никак.
Спасибо вам, говорит человек, который прожил уже, в общем-то, немало, и дай Бог еще многих-многих лет жизни. Я не знаю, поняли, услышали вы это здесь или нет. Она назвала героем Давида. Но про Давида, с одной стороны, говорится, что это человек по сердцу Божьему, а с другой стороны, говорится о тяжелейших проступках, даже грехах, которые он совершал. И вот это искренность в описании. Да, знаете, допустим, ну, даже когда в качестве комплимента молодой человек девушке говорит: «Ты самая хорошая, ты самая красивая, ты самая лучшая, в тебе нет, ну, вообще никаких недостатков». Она может сказать: «Знаешь что, ну вот, буду твоей женой, недостатки увидишь очень-очень быстро». Библия никогда не говорит о человеке, о каком-то другом человеке. Вот он такой хороший, в нем нет никаких недостатков. Тут абсолютно честное и искреннее описание. Вот это один из моментов, который меня тоже лично подкупает.
Ну, да, такой сильный момент, вот прям...
Прям Настя сидит, думает, что сказать, что сказать?
Да ну нет.
Там
нет.
Письма, по-моему, есть.
Да, у нас есть письма, нам пишет Сергей. И как относиться к заповеди, когда Христос говорит отречься от земного и стремиться к небесному в современных течениях? Сейчас люди ходят в церковь, при этом имеют смартфоны и не желают с ними расставаться. И таких примеров много. Я не осуждаю, я пытаюсь понять, ибо сам далек от правильной жизни.
Слушайте, а Иисус с осликом не расставался, он прямо на ослике в Иерусалим въехал. Я бы даже сказал, что ослик может быть вполне параллелен, ну, такому среднего качества современному смартфону. И ничего, он не говорит о том, что нужно расставаться со всем этим. Он говорит о том, что не нужно к этому привязываться. Да, у того же Иисуса, поскольку он изначально был плотником, были, предполагается, по крайней мере, что были определенные орудия труда. Он пользовался этими орудиями труда. Вполне возможно, что для кого-то телефон, смартфон — это такое орудие труда. Нигде Библия не говорит: слушай, выброси свой смартфон. А Библия говорит о том, чтобы мы не ставили его прежде всего, не ставили себя в зависимость от него. А это две большие разницы.
Ну, у нас, по-моему, есть звонок.
По-моему, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло,
здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
А, меня зовут Иракли.
Ага. Иракли, здрасте.
Наконец-то зазвониться. Вот. И не только ведущий, но и ведущие тоже отличные.
Ой.
Ну, в общем, спасибо. Я хочу ответить на вопрос, что бывает, мне не хочется читать Библию.
Угу.
Значит, я чуть издалека скажу. Знаете, был такой период в моей жизни, когда ну, мой друг чувствовал себя, ну, как сказать, ниже меня, что ли. Я, ну, как ко мне относился особенно. И он какой-то был неестественный со мной. И я максимально старался быть с ним простым, понятным. Ну, разговаривать на его тему, что ему интересно, что для него важно. Для того, чтобы быть с ним на одном уровне, чтобы сблизиться с ним. Вот. И вот эту аналогию я сказал, потому что когда Библия, она обесличена, когда Бог недоступный, какой-то вот гуру или мудрец, вот как часто от Станислава я слышу такое отношение. Вот. Когда он такой, мне, честно, через какое-то время неинтересно слушать того, кто постоянно говорит, что свобода лучше, чем не свобода, поступай так, поступай по-другому. Вот. И тогда Бог кажется мне жестоким, таким учителем, неинтересным по-настоящему в итоге. И мне сложно в этом признаться себе, и тогда я избегаю изучения Библии. И так же, как вы про Авраама сказали, этот вопрос тоже для меня стоял. Вот, когда я понял, что Авраам больше всего не сына хотел, а отношений с Богом, как с другом, как с близким. И настолько ему доверял, что готов был пойти на этот эксперимент. В общем, когда я так смотрю на Бога, как на личность, не как коммунисты, которые убрали личность Бога и пытались использовать все его драгоценности, чтобы построить страну. Ну, в общем, если я лишаю личности Христа, Бога, Отца, тогда мне Библия неинтересна. А так я очень люблю Библию. Ну, спасибо.
Спасибо большое, Ираклий. Ираклий сказал очень важную вещь. Я буквально за 20 секунд ее здесь повторю. А Библия – это любовное письмо. Это любовное письмо от Бога. И вот главное для нас, конечно, это не книга, это не буквы, белые буквы на черном фоне. Или черные буквы на белом фоне, да, на бумаге. Вот. А для нас главная личность Бога. Вот как, когда ты получаешь смс-ку от любимого человека, важен этот любимый, вот твой любимый человек. А дальше уже к каждой букве смс-ки будешь приглядываться. Вот как-то так. У нас, друзья, большие проблемы со временем.
Да, к сожалению, пришло время завершать наш эфир.
А вы все вопросы успели задать?
Ну, которые очень интересовали все. Но мы дозададим следующие, которые у нас остались, обязательно в следующих эфирах.
Екатерина, а ты-то у нас появишься еще?
Я с удовольствием у вас еще появлюсь.
И мы очень этому рады.
Ну и, друзья, пишите, звоните, не оставляйте своим вниманием, потому что эти люди пришли, потому что им интересно. И это здорово. А с вами сегодня были
Анастасия Михеева,
Екатерина Южакова
и Олег Шевкун.
И наш любимый Олег Шевкун.
Мы даже не смогли сразу это сказать.
И звукорежиссер Ирина Латышинская. Всего доброго, друзья. Всем пока.
Всем пока.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.